Радио Свобода. Почему журналисты «Новой газеты» возмущены утечкой в прессу имен подозреваемых в убийстве Анны Политковской? Стала ли санкция на арест Михаила Гуцериева прямым следствием его недавнего открытого письма с обвинениями в беспрецедентном давлении? Из-за чего родственники жертв бесланской трагедии протестуют против планов властей снести школу номер один и построить на ее месте храм или сквер? Приведет ли избрание Абдуллы Гюля президентом Турции к превращению страны в теократическое государство? Как Александр Лукашенко может отреагировать на планы Москвы разместить ядерное оружие на белорусской территории в ответ на размещение американской системы ПРО в Восточной Европе. Здравствуйте. На эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 28 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, российские средства массовой информации сегодня обнародовали имена подозреваемых по делу об убийстве в октябре прошлого года Анны Политковской. Напомню, что о них накануне говорил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Четырем арестованным сегодня же предъявлены официальные обвинения. Коллеги Политковской по «Новой газете» недовольны утечкой информации о ходе расследования, равно как и заявлением генпрокурора о том, что заказчиков преступления следует искать за границей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сообщение Юрия Чайки о том, что дело об убийстве Анны Политковской раскрыто, сегодня обросло новыми подробностями. Во-первых, стали известны имена подозреваемых, о которых упомянул прокурор. Всего 11 человек. Газета «Твой день» опубликовала сегодня весь список. Непосредственными организаторами и исполнителями убийства журналистки считаются уроженцы Чечни, трое братьев Махмудовых – Тамерлан, Джабраил и Ибрагим. К середине дня на лентах информационных агентств появилось сообщение о том, что им уже предъявлено обвинение. Обвинение было предъявлено через неделю после задержания в самых общих формулировках, цитирует «Интерфакс» адвоката Мурада Мусаева, защищающего одного из арестованных. В Генеральной прокуратуре это сообщение не комментируют. Здесь вообще не говорят больше того, что уже рассказал Юрий Чайка.
Это преступление мы совместно с Министерством внутренних дел раскрыли в течение 10 месяцев. Помогали нам работники Федеральной службы безопасности. В настоящее время за его совершение арестовано 10 человек. Это непосредственные организаторы, пособники и исполнители преступления. Как показывают результаты расследования, преступление было организовано самым тщательным образом. Существовало две группы слежения, когда одна из них следила непосредственно за журналисткой, вторая контролировала первую. И наоборот. Во главе всего этого стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на совершенных заказных убийствах. Хочу сразу отметить, что слежки и предоставление информации о Политковской принимали участие, к сожалению, бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудники Федеральной службы безопасности. Они тоже арестованы.
В сегодняшних публикациях российских газет журналисты указывают на то, что арестованные сотрудники ГУВД Москвы помогали организаторам убийства следить за Анной Политковской. Коллеги Анны Политковской, которые на протяжении всего следствия сотрудничали с Генпрокуратурой, стараясь максимально защитить от возможных утечек информацию о ходе расследования, теперь, мягко говоря, озадачены. В «Новой газете» не понимают, кому и для чего понадобилось сейчас сливать в прессу детали следствия, говорит главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Для того, чтобы звонко отчитаться там перед страной накануне Анны Степановны дня рождения, изложили публично те факты, которые мы, журналисты, которые как бы должны стремиться к полной открытости, старались сохранить, и от нас не было никакой утечки информации ни разу. Они взяли и назвали фамилии, в том числе подполковника ФСБ Рябузова. Зачем? Тем, чтобы сообщникам Рябузова дать понять, что Рябузов спалился, чтобы они были осторожны. А каким образом в одну из желтых российских газет с достаточно большим тиражом сегодня ушли все списки всех арестованных пофамильно? Кто это мог отдать? Это могли отдать только работники следствия или ФСБ, или Генеральной прокуратуры, или МВД. Зачем они это сделали? Чтобы все связанные с ними люди сразу же поняли, как надо себя вести.
Еще больше вопросов вызвало заявление генерального прокурора России о том, где следует искать заказчиков убийства Анны Политковской.
Результаты расследования приводят нас к выводу, что заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
В редакции «Новой газеты» опасаются, что политически окрашенное заявление генерального прокурора только навредит следствию и уж тем более не поможет найти реальных заказчиков преступления, говорит Дмитрий Муратов.
Не кажется ли вам, что это указание, прямое указание адвокатам задержанных, тем, чтобы они выстроили свою линию поведения? Ведь теперь можно с реальными организаторами и реальными исполнителями преступления договориться о том, чтобы они назвали выгодного заказчика. И таким образом состоялась сделка со следствием.
По мнению руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова, нет ничего удивительного в том, что, говоря о мотивах убийства Анны Политковской, генеральный прокурор России Юрий Чайка фактически цитирует Владимира Путина, приводившего те же резоны вскоре после гибели журналистки.
Поскольку главным заказчиком этого расследования был сам президент, то в разговоре с президентом и, соответственно, потом рассказывая об этом публике, естественно, Чайка должен был держаться, так сказать, рамок заказа. Во всяком случае, это первое расследование журналистской гибели, проведенное за год, в котором уже есть и есть достаточно серьезные основания верить в то, что это не подстава, а это реальные люди, которые реально за ней следили, которые реально в нее стреляли, которые реально давали тем, кто следил, сведения, где, каким образом она может и могла бы находиться, давали им временную наметку, географическое распределение и так далее и тому подобное. Поэтому их достаточно много. Определиться в этой ситуации с заказчиками чрезвычайно трудно. Поэтому давайте пока этого не обсуждать, считая это политической приправой к серьезно сделанному делу.
Сказал Алексей Симонов. Вообще же большинство наблюдателей недовольны именно политически окрашенной позицией Генеральной прокуратуры в деле об убийстве Анны Политковской, говорит руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Меня в заявлении Генерального прокурора расстроило то обстоятельство, что оно является не юридическим заявлением, то есть заявлением не руководителя правоохранительного органа, а заявление политика. Через месяц, точнее 7 октября, по всему миру пройдут акции протеста. Я не то, что в этом не сомневаюсь, я знаю о том, что они готовятся. И многие руководители западных стран и многие представители правозащитных и общественных организаций зададут господину Путину очень много вопросов, связанных с расследованием и обстоятельствами убийства Анны Политковской. Поэтому я полагаю, что господин Чайка сейчас сказал то, что он сказал, как бы предугадывая те самые вопросы. Это попытка избавить президента Путина от неудобных вопросов. Но попытка, как всегда, оказалась довольно странной. Все эти относительные предположения, что заказчики за границей, они ставят господина прокурора очень неудобное для него положение.
А сейчас правозащитники и журналисты готовятся к митингу памяти, который 30 августа, в день рождения Анны Политковской, пройдет на Пушкинской площади в Москве. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Еще одна громкая новость сегодняшнего дня в России. Тверской суд Москвы санкционировал арест главы компании «Роснефть», теперь уже бывшего главы, Михаила Гуцериева, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов с организацией. Руководитель пресс-службы Московского городского суда Анна Усачева пояснила, что санкция выдана заочно, так как с 6 августа Гуцериев объявлен в розыск. Выдачу санкции на арест Гуцериева комментирует директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Это вызывает несколько шоковое ощущение, потому что Гуцериев всегда был очень лояльным данному режиму. И он не совершал ничего, чего не совершали все остальные российские бизнесмены. Когда он заявил о том, что он не хочет продавать свою компанию, и когда он заявил о том, что подвергся нападкам государства, это, в общем-то, была минимальная и разумная самозащита. Когда потом, после того, как он не захотел продавать компанию за 10% ее стоимости. А так она компанию продолжилась, и он ушел из бизнеса, заявил о своем уходе из бизнеса. А компанию стали продавать за 30% собственности. Возможно, это кому-то показалось слишком много, и возникло уголовное дело против компании. Но было понятно, что это просто борьба за снижение продажной стоимости, за то, чтобы все-таки купить ее за 10%, а не за 30%. Можно было предположить, что это борьба между двумя кланами, которые борются за эту компанию. Один кремлевский клан хочет купить компанию за... как бы готов купить компанию за 30%, другой же хочет купить компанию за 10%. Когда выдается санкция на его арест, это уже некоторый перебор. Я надеюсь, что он сейчас не в стране, и я надеюсь, что у него хватит разума в страну не возвращаться. Понимаете, он не обвинял государство в коррупции, он вообще избегал любых политических заявлений. И это решение, ну, безусловно, носит политический характер, это понятно. Скажем так, даже не столько политический, сколько исторический, административный. И возникает ощущение, что сейчас до президентских выборов, вернее, до назначения будущего президента под видом выборов, от этого государства нужно только прятаться, потому что оно становится неадекватным. Как оно было в период сразу же перед и сразу же после смерти Сталина.
В заявлении суда говорится, что санкция на арест вместо подписки о невыезде выдана как раз в связи с тем, что о местонахождении Гуцериева с 6 августа ничего не известно. Означает ли это, что он опасался своего ареста?
Ну, вы знаете, у него случилась трагедия, у него погиб сын, как известно. Я не знаю, я надеюсь, что это никак не связано с нападением на компанию. Это действительно является несчастным случаем. Вот. Но уже по сообщениям, которые были с похорон сына, было ясно, что либо Гуцериев не в России, либо он приехал на похороны сына и сразу же уехал. Ну, в общем-то, люди, которые способны сколотить миллиардные состояния, они достаточно разумные, достаточно информированные люди.
Это был директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Вопросы ему задавал Марк Крутов. Месяц назад обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина назвала беспрецедентным шагом открытое письмо Михаила Гуцериева, в котором он обвинил власти в беспрецедентном давлении на него с целью заставить продать акции «Руснефти». Правда, позже Гуцериев от этих слов отказался. Я спросил у госпожи Латыниной, является ли, по ее мнению, санкция на арест Гуцериева прямым следствием вышеупомянутого открытого письма.
Я думаю, то, что выдан ордер на арест, может быть совокупным следствием трех вещей. Во-первых, самого письма. Во-вторых, того, что Гуцериев из вредности, из той же вредности, с которой написал письмо, продал компанию не тем, кто за ней охотились, а Олегу Дерипаске. И, насколько я понимаю, это было согласовано с самым верхом, но это не было согласовано с теми, кто охотился за компанией. И третье, я думаю, что эти люди могли страшно перепугаться после смерти Чингисхана Гуцериева. А вот есть такие ситуации, когда нельзя то, что происходит в промышленной войне, оценивать в экономических категориях или даже в военных категориях. Возникают некоторые категории нравственные. Когда у человека погибает сын, тем более если этот человек горец, то есть для него это вообще конец света. Объявлять его в розыск, сводя с ним свои мелкие, ну пускай даже миллиардодолларовые счеты, это переступить некоторую грань, за преступление которой, как мне кажется, следует воздаяние еще при этой жизни. Это знак некоторой сильной внутренней неуравновешенности людей. Вот заметим, что есть там сейчас почетная привычка у ряда товарищей, когда кого-то арестовывают, обязательно делать его день рождения. Вот только что компанию «Протек» арестовали главу, сделали это в его день рождения. Такой подарок. Это их своеобразный цинизм. Но вот это они любят. И мне кажется, вот это вот то, что арестован, вернее, то, что объявлен заочный арест Гуцериева после гибели его сына, это абсолютное вот такое преступление не столько приличий, сколько тем внутренние грани, которые люди не должны приступать, если они хотят продолжать вести свой бизнес и когда-то не споткнуться. Ну а во всей этой истории меня, конечно, больше всего интересует уже не столько сам Гуцериев, сколько Олег Владимирович Дерипаска, потому что, насколько я понимаю, акции «Руснефти» на настоящий момент уже принадлежат Дерипаске. Он согласовал эту покупку с первым лицом государства и не согласовал с тем человеком, которого нельзя назвать первым, но уж точно нельзя назвать вторым. И, соответственно, возникает вопрос, а что будет с Олегом Владимировичем?
Мнение обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Из Измайловская межрайонная прокуратура Москвы отказала в возбуждении уголовного дела против академика Виталия Гинзбурга. Тему обсуждаем с Надеждой Киворковой, обозревателем отдела религии издания «Газета».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 28 августа. Накануне третьей годовщины захвата заложников в Бесланской школе номер 1 в Петербурге открыт памятник детям Беслана. В самой Северной Осетии ведутся острые споры о том, что делать со школой, в которой погибло столько людей. Власти предлагают поставить на ее месте храм или разбить сквер. Родственники погибших требуют не трогать руины здания. Они, по их мнению, и должны стать мемориалом. Рассказывает Любовь Чижова.
В России начинаются траурные мероприятия по погибшим 3 года назад в результате Бесланского теракта. Во вторник в Санкт-Петербурге открылся памятник детям Беслана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Памятники жертвам теракта в Беслане уже есть во Владикавказе, под Липецком и во Флоренции. Накануне очередной годовщины захвата Бесланской школы рядом с блокадным храмом теперь будет место поминовения жертв этой трагедии в Петербурге. «Белые ангелы, белые птицы, вы мне скажите, куда вы летите и почему вы так скорбно молчите?» Эти строки бесланского школьника выбиты на гранитной плите памятника. Вот что рассказал о создании монумента один из руководителей осетинского землячества в Петербурге Владимир Дзот.
Идея открытия этого памятника принадлежит президенту ассоциации «Освест» Валентину Леоновичу Ковалевскому. Он председатель приходского совета храма Успения Пресвятой Богородицы. Он является меценатом. Автором памятника является Виктор Михайлович Шувалов. Сам памятник чем-то перекликается с памятником белорусской хатыни, потому что если там старик держит на руках бездыханное тело ребенка, то здесь женщина, она как бы выходит из разорванного взрывом креста и держит также вот на руках тело ребенка.
В основании памятника заложена капсула с землей, которую настоятель храма, отец Александр, привез из Беслана. И, безусловно, 3 сентября в Петербурге также будут вспоминать о страшных днях 2004 года, сообщил Владимир Дзоцеев.
Мы хотели бы обратиться к петербуржцам с тем, чтобы 3 числа в 21 час в окнах петербуржцев были зажжены свечи в память и детей Беслана, и всех жертв террора.
На официальном сайте общественной организации Ассоциации жертв террористических актов матери Беслана в одной из последних публикаций сказано: «Мы уверены, у прокуратуры и тем более у ФСБ есть все ответы на наши вопросы. И боимся сейчас только одного, чтобы они не приостановили дело».
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Накануне 3-летия бесланской трагедии в Северной Осетии ведутся горячие споры по поводу того, что делать со школой, в которой произошел теракт. Власти предлагают все снести, построить на этом месте церковь или разбить сквер. Родственники погибших категорически против. Говорят, Элла Кисаева и Рита Седакова, которые в дни захвата школы потеряли близких.
Тема строительства храма лоббируется властью. Храм не должен быть, школа должна стоять. До тех пор, пока мы, потерпевшие, подали жалобу в Страсбургский суд, мы имеем право после прохождения всех инстанций подавать международные суды, это есть Европейский суд, и до тех пор, пока решение Страсбургский суд не вынесет, никто по закону не имеет права разрушать или строить какие-то мемориалы. Если это сделают, это будет противозаконное решение. Это на руку власти действующей, потому что территория школы, здание школы – это вещественное доказательство преступления власти.
Лично я считаю, что там должен остаться спортзал, потому что я живу рядом со школой, 3 минуты и школа от моего дома. С первых же дней, вот когда случилась эта трагедия, и мы прошли через этот кошмар, то, что мы увидели, пережили, я была за то, чтобы спортзал остался, школа осталась. Для меня это в первую очередь это место преступления, место варварства. Это должно учить людей, что так не должно быть в первую очередь. Не должно быть. Думаю, это должно быть уроком для всего человечества. Вера у каждого человека, она своя. Каждый храм в душе у человека должен быть свой.
Говорили жительницы Беслана Элла Кисаева и Рита Седакова. О том, на какой стадии находится расследование бесланской трагедии, «Радио Свобода» рассказала автор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Большое уголовное дело, заведенное по факту террористического акта в Беслане, продолжается вот уже 3 года, и оно неоднократно продлевалось, но эти продления были связаны с какими-то не очень значительными оговорками. То есть сначала продлевалось, потому что искали Басаева, потом, когда Басаева вроде бы убили, стали продлевать это дело по другим основаниям. Но это продление не означало, что ведутся какие-то действия следственные. Все это время и сами потерпевшие подбрасывали следствию разные вопросы, новые факты, новые какие-то свидетельские показания. Но, к сожалению, следствие не обращало внимания на все эти детали, на все эти важные факты и постоянно отделывалось отписками. Мы можем сказать на сегодняшний момент, что следствие уже, наверное, полгода вообще не сдвигается с места и не проверяет, например, те выводы, которые сделал в своем докладе Юрий Петрович Савельев. Он был членом парламентской комиссии, независимой по расследованию теракта в Беслане, написал доклад «Беслан. Правда заложников». И там сделал очень много важных выводов, которые прокуратура обещала проверить, но, к сожалению, это не было сделано.
Чем картина, нарисованная официальным следствием, картина трагедии, отличается от вашей?
Она расходится кардинально, потому что, в первую очередь, она расходится в том вопросе, что касается первых взрывов, которые прозвучали в спортзале 3 сентября. По мнению следствия, это боевики привели в действие взрывные устройства, после чего начался вынужденный штурм. Те выводы, к которым пришел Юрий Петрович Савельев, это те выводы, которые подтверждаются почти всеми заложниками, оставшимися в живых. То, что первые взрывы прозвучали по спортивному залу извне. Стреляли с 2 соседних 5-этажек. Кроме этого, важный момент касается дальнейших событий, когда после взрывов и начала пожара в спортивном зале часть заложников побежала в помещения школы, другие, в том числе в столовую, в актовый зал, в классы. И когда уже там были заложники, по школе был шквальный огонь. Извне стреляли из огнеметов, гранатометов и из танков. И очень многие люди погибли именно вследствие вот этого обстрела. Кроме этого, есть важный момент расхождений, касающийся переговоров. Из показаний Засохова, других лиц, в том числе Аушева, известно, что Масхадов был готов приехать с 3 сентября, чтобы участвовать в переговорах об освобождении заложников. Ну и вот буквально, как только эта договоренность была достигнута, начался так называемый штурм.
Говорила автор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. 1 сентября в Москве на Болотной площади и Санкт-Петербурге на Малой Конюшенной пройдут митинги в память о погибших в Беслане. Они начнутся в 16 часов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 августа, после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-главы «Роснефти» Михаила Гуцериева. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через 2 месяца он добровольно покинул пост главы компании. Оппозиция планирует провести 7 октября в Москве марш несогласных, сообщил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. В Петербурге марш запланирован на 8 сентября. В центре Москвы разогнан митинг в поддержку петербургских анархистов, задержанных по делу о подрыве Невского экспресса 13 августа. Милиция пресекла акцию на Лубянской площади через 30 минут после ее начала, задержав 6 человек. Убийцы мэра подмосковного города Дзержинский Виктора Доркина приговорены к длительным срокам заключения. В Петербурге задержаны 10 активистов другой России, устроивших пикет у офиса «Единой России». Акция была приурочена к началу судебных слушаний по делу 5 лимоновцев, обвиняемых в оскорблении властей. В Волгограде прошли обыски в офисе группы компаний «Диамант», принадлежащей лидеру местного отделения партии «Справедливая Россия» Олегу Михееву. Президентом Турции избран Абдулла Гюль, член правящей исламистской партии «Справедливости и развития», до сегодняшнего дня занимавший пост министра иностранных дел. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти полтора месяца. Об этом объявила канцелярия президента Южной Кореи. Бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега по решению американского судьи может быть выдан властям Франции. В иракском городе Кербела введен комендантский час. Сотням тысяч шиитских паломников, собравшихся там на религиозные торжества, приказано покинуть город. В центре Баку рухнул строящийся многоэтажный дом. Есть погибшие, пока неизвестно, сколько именно.
В Москве 20 часов 32 минуты. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 августа. До конца часа разговор на следующие темы. Приведет ли избрание Абдуллы Гюля президентом Турции к превращению страны в теократическое государство? Как президент Беларуси Александр Лукашенко может отреагировать на планы Москвы разместить ядерное оружие на белорусской территории в ответ на размещение американской системы противоракетной обороны в Восточной и Центральной Европе? Почему самораспустился попечительский совет российской литературной Бунинской премии? Но начнем с нашей новой рубрики «Новый российский патриотизм». Военная мощь становится одной из важнейших составных частей российской государственной идеологии. Нынешняя российская власть при любом удобном случае пытается продемонстрировать возрожденную силу. То объявляется о возобновлении боевого дежурства стратегической авиации, то о том, что российский флот вновь получит базы в Средиземноморье. Между тем, ситуация в российской армии остается отчаянной, особенно в том, что касается так называемых неуставных отношений. В рубрике «Новый российский патриотизм» об армейских традициях, месте в государственной идеологии мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с московским историком, профессором Московского государственного института международных отношений, специалистом по дореволюционной истории России Андреем Зубовым.
Очень важной составной частью новейшего российского патриотизма является гордость и любование военной мощью и одновременно отсылка неким славным военным российским традициям. Насколько преемственно вот это чувство по отношению к вооруженным силам и как можно сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что было до революции?
Естественно, для любого абсолютно народа, тем более народа государственного и немалым государственным прошлым, любить и гордиться своей армией, своими вооруженными силами, поскольку в нашем несовершенном мире, естественно, мускулами народа являются его вооруженные силы. Другое дело, что в нынешней России это чувство искажено во многом еще советского времени, когда естественная необходимость вооруженных сил как защитника Отечества, была смешана с идеей мощных вооруженных сил, которые должны все бояться, напираясь на которые режим должен диктовать свою волю практически всему миру. Вот такое отношение к вооруженным силам, как к орудию, которого все боятся, а не к орудию, которое нас защищает, оно отличало, может быть, психологию советского времени и в какой-то степени существует до сих пор. Вот мне кажется, что одна из наших важнейших задач – это изменить, если угодно, градус гордости. Гордиться надо защитником. И тогда, когда политика государства приобретает агрессивный характер, и когда армия используется для этого, в общем-то, общество должно, конечно, говорить всегда очень твердо и нет. Потому что кровь людей, и солдат, и мирных жителей, война сейчас неразделима на фронт и тыл. Это никогда не искупаемая, собственно говоря, жертва. Я думаю, создание новой армии – это сложная задача, на самом деле, потому что армия, она всегда стоит на традиции, она всегда стоит на преемстве. Вот суметь перебросить это преемство в старую Россию, суметь даже в этой старой России взять самое лучшее и отказаться от худшего, тоже без идеализации к ней подойти. Вот такая задача стоит перед нашим обществом, перед нашими вооруженными силами, и я думаю, что она-то в конечном счете и позволит создать ситуацию, в которой наше общество сможет, я уже не думаю, гордиться, гордость вообще не лучшее качество, чем человек, но, по крайней мере, любить свои вооруженные силы и надеяться на них.
Андрей Борисович, в идеологии, которая была, в общем-то, официальной идеологией Российской империи, начиная с второй половины царства Николая I, фактически до конца, это идеология, строящаяся на знаменитой триединой формуле «православие, самодержавие, народность», там не было вообще слово об армии и вооруженных силах. То есть армия и вооруженные силы носили несколько инструментальный характер в этой идеологической конструкции. Сейчас ситуация выглядит совсем наоборот. Что же это? Такой идеологический сдвиг, который отражает современную эпоху или наследие Советского Союза?
Я думаю, что это, конечно, наследие Советского Союза. Не будем забывать, что единую формулу определял и создавал граф Уваров, который был, ну, во-первых, гражданским человеком, и, во-вторых, конечно, человеком очень культурным. Он смотрел на то, что самое главное в русском обществе – это действительно вера, это некое преемство культуры, а армия, как совершенно верно сказали, инструментальная вещь, которая защищает общество, защищает его культуру, защищает власть. Кстати говоря, граф Уваров был большим противником агрессивных, великих полуагрессивных действий Николая I, особенно вот, значит, его ввод войск в Венгрию и так далее. За это он, кстати, поплатился и своим местом министра. А для советского периода армия перестала быть инструментальной, потому что более высокие духовные уровни, они были сняты. Не было настоящей веры, не было религиозного чувства. Наоборот, все, что с религией подвергалось гонениям. И именно такая грубая физическая сила, даже как в нацистской Германии, она воспевалась и превозносилась. И, естественно, что является большим выразителем вот грубой физической силы государства, чем армия, да ничто. И поэтому вот это изображение не святого, а изображение силача с играющими мышцами, вот это характерная особенность вообще вот такого советской и нацистской, и итальянской фашистской психологии, что сейчас выглядит и смешно, и противно для большинства людей. Я думаю, что в какой-то степени в этом воспитано наше поколение, поколение людей, которые, ну скажем, пришли в институты в районе конца 60-х годов, и те из нас, кто это не преодолели сознательно, в них это не преодолели верой, в них это осталось до сих пор. Поэтому для очень многих армия – это действительно вот высший образ сил.
Вы говорите о восстановлении неких традиций российской дореволюционной императорской армии. Какие именно традиции вы имеете в виду?
Я говорю даже не о перечислении там каких-то отдельных слов и лозунгов. Здесь речь идет о том, что армия обязательно должна быть преемственной. Она не может начинаться с нуля. Это всегда очень плохо. И поэтому вопрос в том, какую традицию будет продолжать нынешняя армия России. Традицию советской армии или традицию российской армии. Третьего у нас просто нет. Другой традиции у нас нет. В российской армии, в общем-то, положительных моментов было намного больше, чем в советской.
Напомню, что об армейских традициях, месте в государственной идеологии России с историком, профессором МГИМО, специалистом по дореволюционной истории России Андреем Зубовым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Следующий выпуск нашей рубрики «Новый российский патриотизм» слушайте завтра, 29 августа, в дневных информационных часах «Времени свободы» и в итоговом выпуске нашей программы.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 августа. У микрофона в студии Андрей Шароградский. 11-м президентом Турецкой Республики избран сегодня бывший глава Министерства иностранных дел Турции Абдулла Гюль. Все присутствовавшие на сегодняшнем голосовании депутаты, имеющие большинство в парламенте Турции партии «Справедливости и развития», отдали свои голоса в пользу Гюля. Руководство так называемой светской элиты Турции неоднократно выражало опасения, что Гюль в случае избрания президента может предпринять конкретные шаги по превращению Светской Турецкой Республики в теократическое государство. Гюль это категорически отвергает. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Сразу после избрания новым президентом страны Гюль отправился в президентский дворец, чтобы получить полномочия от действующего главы государства Ахмета Сезера. Вот что говорят на улицах прохожие. Новый президент Турции, министр иностранных дел Абдулла Гюль, олицетворение модернизации и прогресса. Он свободно владеет английским, он показал себя дальновидным политиком, его манеры и образование открывают перед ним двери европейских посольств и позволяют разобраться в тонкостях системы западной дипломатии. На первых полосах турецких изданий полная биография нового главы государства. Получив степень доктора наук, пишет центральная газета «Хюрриет», Абдулла Гюль завершил образование в Лондоне. Долгое время работал в Международном исламском банке, сменив карьеру экономиста на политика, примкнул к исламистской партии справедливости и развития, созданной Реджепом Эрдоганом, нынешним премьер-министром страны. Вскоре рассудительный Гюль стал правой рукой Эрдогана, занимавшего в то время пост мэра Стамбула. Их альянс оказался довольно сплоченным. В начале 2002 года Эрдоган не смог занять пост премьер-министра по причине тюремного заключения за чтение стихов на исламскую тему. Гюль в течение 5 месяцев замещал своего соратника на этом посту. Редактор политического интернет-сайта Арзу Гюнеш. Будучи премьером, Гюль показал себя довольно принципиальным политиком, не уступив давлению со стороны США, хотевших атаковать Ирак с турецкой территории. Затем он занял пост министра иностранных дел, вел успешные переговоры с европейскими странами, выступал за сближение Турции с Европой. Выдвижение Абдуллы Гюля на президентскую должность в мае этого года вызвало раздражение в светских и армейских кругах. По всей стране прошли митинги протеста, в которых приняли несколько миллионов человек. Демонстранты выступили против правящей происламской партии справедливости и развития, которую обвинили в покушении на светские принципы государства и попытках исламизировать Турцию. После выступления военных, заявивших о грозящей опасности светскому строю, в центральных СМИ даже появились прогнозы о грядущем военном перевороте. Противостояние привело к досрочным парламентским выборам. Народно-республиканская партия Дениза Байкала, одна из главных оппозиционных сил в парламенте, потребовала, чтобы нового президента выбирал новый парламент, надеясь на победу в досрочных парламентских выборах. Член республиканской партии – юрист Фюсун Айраклы. Партия бойкотировала выборы, однако оказалась в меньшинстве. Президентская должность в Турции во многом церемониальная, однако нынешний глава государства Ахмет Неджерет Сезер не раз применял имеющиеся у него полномочия и накладывал вето на законопроекты и правительственные назначения, которые, по его мнению, угрожали светским завоеваниям республики. Гюль – сознательный член идеологического круга. С ним Турция отойдет от Европы, станет ближе к исламским ценностям. Политический баланс будет нарушен. Законодательная и исполнительная власть сосредоточатся в руках одной происламской партии. Баланс будет меняться очень быстро. Однако правящая партия справедливости и развития победила в ходе досрочных парламентских выборов в июле этого года, набрав более 47% голосов и получив большинство голосов в парламенте. Журналист Арзу Гюнеш. Гюль – выходец из исламистских кругов. Его жена Хайруниса носит исламский головной платок. Мусульманский платок на голове у президентской жены называют яблоком раздора. Прошедшие в начале мая в Турции многотысячные митинги протеста против кандидатуры министра иностранных дел Турции Абдуллы Гюля на пост президента страны были связаны с личностью его супруги, правоверной мусульманки, которая носит платок. Жене Гюля придется представлять своего мужа на различных приемах в платке. Подобная форма одежды на официальных мероприятиях неприемлемо для светской Турции. В государственных учреждениях страны, включая средние и высшие учебные заведения, женщинам законодательно запрещено появляться в традиционной мусульманской одежде. Руководство светской элиты Турции не раз выражали опасения, что Гюль в случае избрания президентом может предпринять конкретные шаги по превращению Светской Республики в теократическое государство. Однако и Абдулла Гюль, и премьер-министр Реджеп Эрдоган в ответ называли их несостоятельными. Независимый журналист, главный редактор журнала «Диарук Евразия» Чингиз Шимшек.
Почему спор идет вокруг этого депутата, кандидатура? Человек, он верующий. Он бывший политик из религиозной партии, много лет работал там. Но когда вот появились АКП, партия справедливости и просветления, он сам сказал, что когда-то я был таким политиком. А сейчас АКП меня в своей программе дает такой тему, что надо быть демократичным. Хотя человек верующий, не имеет такого значения, но человек соблюдает светские все законы, то есть республиканские, продолжать и соблюдать. Поэтому мы, республиканский строй, мы никуда не денемся. Поэтому будем продолжать, будем защищать республиканский строй, народный кодекс даже, светские основы государства. Жена его закрывает, как мусульманским правом, платок. Только по этому поводу есть спор. Иметь Турции. Поэтому сейчас есть такие предложения, давай самые хорошие стилисты. Пожалуйста, пусть постараются, чтобы ее платок была более такая вот европейская, более модная. Некоторые люди говорят, пожалуйста, не делайте этого, потому что она закрывается из-за своей веры.
Что будет с Турцией в ближайшее время, задается вопросом независимая газета «Хюрриет». Со времен Ататюрка никому в стране не удавалось аккумулировать в своих руках такую власть. Однако большинство турок положительно воспринимают главу МИД Абдулу Гюля на посту нового президента страны и не считают, что при нем Турция столкнется с угрозой преобразования из светского в теократическое государство. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Время свободы, итоговый выпуск, вторник, 28 августа. Много шума наделало заявление российского посла в Беларуси Александра Сурикова, который не исключил, что на белорусской территории могут быть размещены ядерные объекты России в ответ на размещение американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше. Белорусские власти официально пока никак не комментировали это заявление. Оппозиция заявляет об угрозе суверенитету и требует от Александра Лукашенко резко отреагировать на слова Сурикова. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
В ответ на планы Вашингтона, Россия и Белоруссия могут принять решение о создании новых совместных военных объектов, в том числе и ядерных. Конечно, все это произойдет при определенном уровне взаимодоверия и интеграции, заявил 28 августа в интервью Интерфаксу российский посол Белоруссии Александр Суриков. Бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси и международный координатор оппозиционного движения «Хартия 97» Андрей Санников считает, что заявление российского посла можно расценивать как посягательство на белорусский суверенитет. Во-первых, я думаю, что посол все-таки должен согласовывать то, что он говорит, и тем более, когда это касается такого серьезного вопроса, как ядерная безопасность. А во-вторых, это довольно провокационное заявление. Мы видим, что сейчас происходит в отношениях между ядерными государствами США и России, и вовлекать независимую Беларусь в такие игры очень опасно. Но главное тут это потенциальное нарушение международных договоров, подписанных нашей страной в этой области. Я имею в виду соглашения, в соответствии с которыми Белоруссия не имеет права размещать ядерное оружие на своей территории, заявил Андрей Санников. Однако официальный Минск пока никак не реагирует на последние заявления российского дипломата. Не получив идеологических установок, молчат и государственные средства массовой информации. Некоторые аналитики полагают, что заявление Сурикова поставило в неудобное положение белорусского президента. Александру Лукашенко как бы предлагается на деле доказать свою стратегическую преданность России, про которую он говорит многие годы. О том, как может отреагировать на этот вызов глава Белоруссии, говорит политолог, специалист по международным отношениям Андрей Федоров.
На мой взгляд, надо было бы отреагировать с негодованием и возмущением. Но я не уверен, что это будет сделано так. В нынешней ситуации, когда от Москвы очень многое зависит в плане снабжения энергоресурсами, я не думаю, что Беларусь будет высказываться резко «за» и точно так же не будет категорически отрицать. Скорее всего, будет сделана попытка каким-то образом поиграть на этом деле и попытаться получить из этой ситуации какую-то выгоду.
Сейчас в Беларуси действуют два российских военных объекта. Радиолокационная станция «Волга» в селе Ганцевичи и сверхдлинноволновый радиотехнический центр «Антей» в городе Вилейка для связи с субмаринами военно-морского флота Российской Федерации. Во время последнего зимнего белорусско-российского газового конфликта Александр Лукашенко объявил, что потребует от Москвы оплатить аренду этих объектов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 августа, продолжит обзор публикаций в российской печати. Сегодня многие газеты обсуждают самороспуск экспертного совета литературной Бунинской премии. Причиной стал конфликт экспертов с попечительским советом премии. С обзором печати моя коллега Елена Фанайлова.
Газета «Время новостей» напоминает историю. Среди многочисленных литературных премий недавно, с 2005 года, появилась еще одна. Бунинская, с очень серьезной суммой премиальных. 20 000 евро, что, понятно, привлекло к ней дополнительное внимание. Потому что среди учредителей премии организации не то чтобы не солидные, но какие-то не вполне ясные. Московский гуманитарный университет, Общество любителей российской словесности, Национальный союз негосударственных вузов, Национальный институт бизнеса, Центр современной литературы. Впрочем, премии могут учреждать хотя бы и образовательные учреждения, никому не заказано. Главное, чтобы была понятна цель и стратегия. Тогда премия полезна для литературного процесса. Но у Бунинской именно с этими определяющими факторами как раз самая большая проблема. Поначалу премия была прозаической. Во всяком случае, первые два лауреата выбирались из числа писателей-прозаиков – Вадим Месяц и Андрей Битов. Но весной этого года в регламенте премии произошло изменение. Было решено теперь наградить поэта, сообщает «Время новостей». Спорить с таким решением глупо, считает обозреватель «Новых известий». Разумеется, Бунин и поэт. Однако дальше начинались вещи, весьма далекие от честного состязания. В список номинатов без согласования с экспертами попали 10 нужных людей, тех, чьи кандидатуры даже не рассматривались. И эксперты решили самораспуститься. «Коммерсант» уточняет. Не договорившись с приглашенными экспертами, известными критиками и литературоведами, организаторы премии обнародовали весь длинный список, в который вошли 84 поэта, выдвинутых на премию. Особенное возмущение вызвало то, что попечительский совет уже выделил из номинантов 10 имен, которые должны войти в короткий список. Приглашенным экспертам с позиции силы указывается на то, что их мнение для спонсоров ничего не значит. В привилегированной десятке, среди прочих, оказались авторы, имена которых эксперты, люди, профессионально работающие в этой области много лет, услышали впервые. Так говорится в письме экспертного совета. В уже выделенной десятке есть персоналии, которые вряд ли вызовут недовольство экспертов, считает обозреватель «Коммерсанта». Например, Тимур Кибиров. Но рядом со вполне светским иронистом поэты, что называется, из противоположного лагеря. Среди имен, ставших камнем преткновения для экспертов, кумир советских времен Андрей Дементьев. Здесь же ряд представителей Союза писателей России, секретарь в управлении Алексей Шорохов и рядовой член Союза писателей и иеромонах Роман, чьи стихи пользуются неизменной популярностью в православной среде и чей непримиримый патриотизм может смутить только русофобов и клеветников Святой Руси, как его поклонники именуют его критиков, иронизирует обозреватель «Коммерсанта». И вот какие выводы из всей этой истории делают обозреватели, например, обозреватель сайта PRS.ru. Не литературные достоинства, а политико-властные и экономическо-ресурсные соображения господствует в премиальной политике. Новое известие. Премиальные и литературные процессы протекают во все более разных плоскостях. Кто платит, имеет право заказывать музыку и породить родному человечку. А экспертов недолго и других набрать, считает обозреватель «Новых известий». Теперь, оставшись без экспертного мнения, Бунинская премия стала еще более сомнительной, чем была с экспертами. И вообще странно, что найти немаленькие деньги на премию оказывается легче, чем толково объяснить всем и самим себе, на что и именно и зачем эти деньги собираются потратить и ради чего вообще затевают все дело, заключает газета «Время новостей». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода сегодня американский писатель Кормак Маккарти, удостоенный старейшей британской литературной награды James Tait Black Memorial Prize за свой роман «Дорога». Об этом объявлено на книжном фестивале в Эдинбурге. Кормак Маккарти родился в 1933 году в семье адвоката. Он учился в университете штата Теннесси, где начал писать свои первые рассказы. 4 года прослужил в американских военно-воздушных силах. Некоторое время даже работал автомехаником. Он автор 10 романов, нескольких киносценариев. Роман «Дорога» уже получил в этом году Пулитцеровскую премию. Кормак Маккарти женат, имеет 2 сыновей. «Человека дня Радио Свобода» представляет наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
За 74 года жизни всемирно известный писатель дал всего несколько интервью. Тот факт, что в этом году за свой постапокалиптический роман «Дорога» он получил сразу две престижнейшие премии – Пулитцеровскую в Америке и имени Джеймса Тайта Блэка в Англии, открывает ему, по мнению экспертов, прямой путь к Нобелевской премии по литературе. Мрачный по своему видению будущего Америки роман получил признание не только критиков, но и массового читателя. Коммерческому успеху немало помогло и то, что телеведущая Опра Уинфри включила произведение Маккарти в свой телевизионный книжный клуб, а писатель удивил литературный мир тем, что согласился дать Опре Уинфри интервью, первое телевизионное интервью в его жизни. Нелюбящий суеты и шума, живущий простой жизнью с молодой женой и 8-летним сыном в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, он даже не поехал в Эдинбург на церемонию получения премии. На вопрос, почему в его романах столько насилия и пессимизма, писатель ответил, что в наше время многие не видят или не хотят видеть, как умирают люди. Это раньше, когда большая семья жила вместе, вместе хоронили старших. Смерть была, есть и всегда будет вечной загадкой для каждого из нас. Не касаться этой темы, не говорить об этом неправильно и очень странно. При этом писатель говорит, касаясь своего романа «Дорога», «Жизнь хороша, черт возьми, даже когда кажется, что все плохо. Надо уметь быть благодарными. Не знаю, кого благодарить, но надо говорить спасибо за то, что имеешь». Примечательно, что на интервью он не приехал на телестудию. Оно было записано в его любимом институте Санта-Фе. Он прячется от прожекторов не из гордыни, а из стеснительности. Предпочитает общество ученых, исследователей, а не коллег-писателей. Опра Уинфри заметила, что роман «Дорога», в котором отец и сын пересекают опустевшую Америку будущего с севера на юг, это фактически письмо 74-летнего писателя своему 8-летнему сыну. Кормак Маккарти согласился.
Человека дня радио «Свобода» американского писателя Кормака Маккарти представил наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 августа. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашего выпуска в эфире «Свободы», радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам «Американский час» с Александром Генисом. И, как всегда, выпуск разнообразен и интересен, поэтому оставайтесь на волнах радио «Свобода». Я прощаюсь до четверга. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я лично осуществил американскую мечту. Государственная служба почетна и благородна.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов.
Государственные органы выполнили требования, чтобы Польша могла присоединиться к Шенгенскому соглашению.
Мы проводим собственное расследование, делимся своими данными, результатами, со следствием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.